Глава третья. Сумерки были наполнены звуками, возникающими от тишины и прозрачности воздуха. Голоса от колодца, женский смех, воркование телевизора, далекий гудок грузовика и даже перестук колес поезда в неимоверной залесной дали. Все это было нужно для того, чтобы Анна могла как можно глубже осознать необъятность небес, блеск отражения луны в черной реке, непроницаемое молчание леса, всплеск вечерней рыбы и комариный звон. Анна поднялась к дому и, не спеша, улыбаясь при воспоминании о дедушкиной болтовне, открыла на этот раз покоренный замок. Держа его в одной руке, а кринку с парным молоком в другой, она вошла в темные сени, сделала шаг и неожиданно налетела на что-то твердое и тяжелое. Кринка выпала и грохнулась о пол, замок больно ударил по ноге. Анна вскрикнула, обхватила руками лодыжку и тут же из-за перегородки, отделявшей сени от холодной горницы, резкий мужской голос спросил: «Ты что, Кин?» С чердака откликнулся другой, низкий: «Я наверху». Несмотря на жуткую боль, Анна замерла. Ее на мгновение посетила дикая мысль. Она ошиблась домом. Но по эту сторону ручья только один дом, и она сама только что отперла его. Часто заскрипели ступеньки узкой лестницы, ведущие на чердак. Скрипнула дверь. Два фонаря вспыхнули одновременно. Анна зажмурилась. Когда она открыла глаза, щурясь, увидела в сенях двух мужчин. Посередине большой желтый чемодан, облитый молоком. Молочная лужа растекалась по полу, в ней рыжими корабликами покачивались черепки кринки. Один был молод, едва ли старше Анны, в строгом синем костюме, галстуке бабочки, с вьющимися черными волосами и гусарским наглым взглядом. Второй, спустившийся с чердака, был постарше, массивней, плотней. Лицо его было скуластым, темнокожим. На нем светлыми точками горели небольшие глаза. Одет он был в черный свитер и потертые джинсы. Морщась от боли, Анна выпрямилась и спросила первый: «Вы через окно влезли?» Мужчины держали в руках небольшие яркие фонарики. «Вы что здесь делаете?» — спросил скуластый бандит.
«Я живу здесь. Временно».
И как бы желая сразить их наповал, Анна добавила:
«Вот, видите, я и пол вымыла».
«Пол?» — спросил скуластый и посмотрел на лужу молока.
Анна была так зла, да и нога болела, что забыла об испуге. «Если вам негде переночевать, — сказала она, — перейдите через ручей в крайний дом. Там комната пустая».
«Почему это мы должны уходить? — спросил молодой.
«Вы что, хотите, чтобы я ушла?»
«Разумеется. Вам здесь нечего делать».
«Но ведь это дом моей тетки, Магды Иванкевич».
«Это черт знает что», — сказал молодой. «Никакой тетки здесь быть не должно».
«Правильно», — воскликнула Анна, все более преисполняясь праведным гневом. «Тетке быть здесь не должно. Вас тоже».
«Мне кажется, — заявил скуластый бандит, — что нам надо поговорить. Не соблаговолите ли пройти в комнату?»
Анна обратила внимание, что речь его была чуть старомодной, точно он получил образование в дореволюционной гимназии.
Не дожидаясь ответа, бандит толкнул дверь в горницу.
Там было уютно. Диван был застелен, на столе лежали книги, частично английские, что сразу убеждало, в комнате обитает интеллигентный человек, то есть Анна Иванкевич. Видно, эта мысль пришла в голову и бандиту, потому что его следующие слова относились не к Анне, а к спутнику.
«Жюль», — сказал он, — «кто-то прошляпил».
Жюль подошел к столу, поднял английскую книжку, пошевелил губами, разбирая название, и заметил. Не читал. Видно, хотел показать свою образованность. Возможно, он торговал иконами с иностранцами, занимался контрабандой и не остановится ни перед чем, чтобы избавиться от свидетеля.
«Хорошо», — сказал скуластый бандит. «Не будем ссориться. Вы полагали, что дом пуст и решили в нем пожить, так?»
«Совершенно верно. Я знала, что он пуст».
«Но вы не знали, что хозяйка этого дома сдала нам его на 2 недели, и получилось недоразумение».
«Недоразумение», — подтвердила Анна. «Я и есть хозяйка».
Гусар уселся на диван и принялся быстро листать книжку. Вдали забрехала собака. В полуоткрытое окно влетел крупный мотылек и полетел к фонарику.
Анна, хромая, подошла к столу и зажгла керосиновую лампу.
«Магда Федоровна Иванкевич, — сказал скуластый бандит учительским голосом, — сдала нам этот дом на 2 недели.
«Когда вы видели тетю?» — спросила Анна.
«Вчера», — ответил молодой человек, не отрываясь от книги. «В Минске».
«Вранье», — поняла Анна. «Вчера утром она проводила тетку в Крым».
Полжизни прожив в деревне, тетка полагала, что деревня — не место для отдыха. Экзотическая толкотня на Ялтинской набережной куда более по душе ее романтической белорусской натуре. Они здесь не случайно. Их привела сюда продуманная цель. Но что им делать в этом доме? Чем серьезнее намерения у бандитов, тем безжалостнее они к своим жертвам. Цель оправдывает средства. Как бы вырваться отсюда и добежать до деда?
«Пожалуй, — сказал задумчиво большой бандит, дотронувшись пальцем до кончика носа, — вы нам не поверили».
«Поверила, — сказала Анна, сжимаясь под его холодным взглядом, чем себя и выдала окончательно. И теперь ей оставалось только бежать. Тем более, что молодой человек отложил книгу, легко поднялся с дивана и оказался у нее за спиной. Или сейчас, или никогда. И Анна быстро сказала: «Мне надо выйти на улицу».
«Зачем?»
— спросил большой бандит. Анна бросилась к полуоткрытому окну, нырнула в него головой вперед, навстречу ночной прохладе, душистому аромату лугов и запаху горького дыма от лесного костра. Правда, эту симфонию она не успела оценить, потому что гусар втащил ее за ноги обратно в комнату. Анна стукнулась подбородком о подоконник, чуть не вышибла зубы и повисла руками за подоконник, ноги на весу. «Отпусти!» — простонала Анна. Ей было очень больно. В ее голосе был такой заряд ненависти и унижения,
что скуластый бандит сказал: «Отпусти ее, Жюль».
Выпрямившись, Анна сказала гусару: «Этого я вам никогда не прощу».
«Вы рисковали. Там под окном крапива».
«Смородина», — сказала Анна.
«Вы чего не кричали?» — деловито спросил скуластый бандит. «Тут далеко слышно».
«Я еще закричу», — сказала Анна, стараясь не заплакать.
«Сударыня», — сказал большой бандит, — «успокойтесь. Мы не причиним вам зла».
«Тогда убирайтесь!» — крикнула Анна визгливым голосом. «Убирайтесь немедленно из моего дома!» Она схватилась за челюсть и добавила сквозь зубы: «Теперь у меня рот не будет открываться».
Громоздкий бандит поглядел поверх ее головы и сказал: «Жюль, погляди, нельзя ли снять боль?»
Анна поняла, что убивать ее не будут, а Жюль осторожно и твердо взял ее за подбородок сухими тонкими пальцами и сказал, глядя ей в глаза своими синими гусарскими глазами: «Неужели мы производим такое впечатление?» «Производите», — сказала Анна упрямо. «И вам придется вытереть пол в синях».
«Это мы сделаем», — сказал Кин, старший бандит, подходя к окну. «И, наверное, придется перенести решение на завтра. Сегодня все взволнованы и даже раздражены. Встанем пораньше».
«Вы все-таки намерены здесь ночевать?» — сказала Анна.
«А куда же мы денемся?»
Деваться в такое время было некуда. «Тогда будете спать в холодной комнате. Только простыней у меня для вас нет». «Обойдемся», — сказал Жюль. «Я возьму книжку с собой. Очень интересно. Завтра верну».
«Где половая тряпка?» — спросил Кин.
«Я сейчас дам», — сказала Анна и прошла на кухню. Кин следом. Принимая тряпку, он спросил:
«Может, вас устроит денежная компенсация?»
«Чтобы я уехала из своего дома?»
«Скажем, 1000 рублей».
«Ого! Я столько получаю за полгода работы».
«Значит, согласны?»
«Послушайте, в деревне есть другие дома. В них живут одинокие бабушки. Это вам обойдется дешевле».
«К сожалению», — сказал Кин, — «нас устраивает этот дом».
«Неужели под ним клад?»
«Клад? Вряд ли».
«А 2000?» «За эти деньги вы можете купить здесь 3 дома. Не швыряйтесь деньгами. Или они государственные?»
«Ирония неуместна», — строго сказал Кин, словно Анна училась у него в классе. — «Деньги государственные».
— «Слушайте», — сказала Анна, — «мойте пол и идите спать».